Надо сказать, что это тоже Павел отмечает почти во всех посланиях. Это, друзья, ну я у себя в конспекте пометил критерии духовности. То есть Павел видит, что вот поэтому можно оценивать, рожден человек или не рожден, растет церковь или не растет, или она болеет, или она вот застой. Критерии духовности. Два момента. За что он благодарит? Давайте посмотрим. Еще раз 15-16 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Записываем. Благодарение за веру во Христа Иисуса и за любовь ко всем святым. Я не буду сильно касаться вопроса веры, хотя у меня есть сейчас в Библии с собой три конспекта на эту тему. Вот, это очень интересная тема. И тема семинара нашего, да, «Истинная вера». И брат Денис, он будет об этом, наверное, больше говорить. Да? Коротко скажу. И Андрей Генрихович с этого начал, что вера – это наша способность опираться на Божие Слово. Если очень просто, знаете, вот сейчас очки продают такие, рыбаки ими пользуются. Они позволяют, когда одеваешь их, видеть не отблески, которые вот идут от воды, а именно могут помочь посмотреть внутрь, в глубину. Ты видишь уже не поверхность, ты видишь рыбу там внутри. Мне прошлым летом брат один подошел, я тебе тоже хочу очки подарить. И там есть такая, знаете, тест, хороший или нет, наверное. Ну, хотя что может быть хорошего оттуда, ну ладно. То есть я одеваю, у него такая какая золотинка, на ней крокодил. Ну, то есть его не видно без очков, но когда очки одеваешь, крокодил нарисован. Очки снимаешь, нету крокодила, просто золотинка. То есть вот какое-то устройство, то есть ты через эти очки видишь то, чего раньше не видел. Друзья, вера, вот если по евреям, хупостасис, там это слово стоит, осуществление, ожидание. То есть когда человек твердо, он как будто начинает через эти очки видеть. Приходит Бог, говорит: Ной, будет потоп. Вот строй ковчег, будет потоп. Ной глазами веры видит уже потоп. Он понимает, что если Бог сказал, это точно так. Это, ну, по-другому быть не может. Вот, и она должна возрастать. Друзья, понимаете? То есть каждый раз мы учимся, если мы растем, мы понимаем, что Бог прав. И я буду делать так, как Он говорит, потому что, ну, Он точно прав. И Он не может быть неправ. И чем я сильнее, чем я лучше Ему верю, тем я в практической жизни становлюсь все больше и больше вот именно доверять тому, что он говорит. Почему я боюсь говорить: жены, повинуйтесь своим мужьям? Да потому что у наших сестер веры нет, что это Слово Божие. Вот хоть они и понимают его, ну, ни одна говорит, ну, он же совсем обнаглеет. Вот и все. Вот. То есть вот есть свое понимание, есть Слово Божие, и человек не верит. Вы, друзья, не улыбайтесь, вы в своей практической жизни найдете уйму таких моментов, где Писание говорит вот так, а практика наша говорит: не-не, что-то Бог, ты здесь не прав. Вера, друзья, как раз вот будет возрастать. И Павел: благодарю, говорит, я посмотрел, годы прошли, церковь, ваша вера возрастает. Вы Христу становитесь все покорней, покорней, и вы доверяете тому, что Он говорит. Вера, она всегда основывается на слове. И второе, друзья, второй критерий такой духовности – это любовь ко всем святым. Но это тоже, друзья, то, что Писание часто говорит, особенно первое послание Иоанна, да, что узнаем, что мы от Него, потому что и соблюдаем заповеди, и любим братьев. Любовь ко всем святым. Я с этого начал, друзья. Если вы не любите свою церковь, если эта любовь в вас не растет, вы сами не растете. Апостол Павел благодарил именно за то, что он в Ефесянах это видел. Давайте закончим эту главу. Постараемся за этот час закончить. У нас следующий отрывок 16 по 21. Третий стих. Открываем текст. На меня не смотрите, я за эти три дня не изменюсь. Открываем текст, смотрим туда, следим за мной, и будет у вас что-то оставаться в памяти. За что он благодарит. 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Друзья, обратите внимание, как Павел начинает. Он просто сильно заинтересовывает то, о чем будет говорить. Он говорит: «Я прошу у Бога духа премудрости и откровения». О чем он переживает? Он переживает о том, что они не поймут определенные, ну, базовые вещи, которые их изменят. 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит. То есть он: я молюсь, чтобы Бог что-то там у вас произвел, дал духа премудрости и дал откровение, чтобы вы что-то поняли. И когда вы поймете, это вас сильно поменяет. Вот, вот его как бы ну, такая заинтересованность. И здесь есть у вас четыре точечки, да? Что же нам нужно понять, что нам необходимо поднять. Но здесь сразу он говорит, чтобы вы познали Его. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его, то есть продолжающемуся познанию Иисуса Христа. Друзья, это, ну, решающий момент. Павел точно, ну, почти во всех посланиях об этом пишет, что мы, когда взираем на славу Господню, как в зеркале преображаемся, мы подходим к зеркалу и видим, кого видим? Не себя видим, видим Господа. И говорит, смотрим, и когда я вижу Его, потому что я в Нем, не, вы в это верите? Нет, Христос на вас смотрит, точнее, Бог на вас смотрит и видит Христа. Вот. И церковь, это, друзья, это видимое присутствие Христа на земле сегодня. В той же силе она должна выступать, как и Христос, когда жил здесь. Никак иначе. Это Его присутствие, это Его, ну, это Его государство, это Он. Больше никак, друзья. И Павел говорит, что мы только... Когда взираем на славу Господню, смотрим, какой был Он, и мы становимся такими же. Не на себя смотрите, на Него, и преображайтесь в тот же образ. Следующий момент, друзья, надежду призвания. Здесь может быть сложнее, 18 стих. «И просветил очи сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». Вот еще что нам надо понять. Здесь, знаете, есть перевод более... Точно сказано так: чтобы вы увидели то, что представляет собой та надежда, которой вы призваны. Вот он не случайно берет два слова, кажется, противоположных. Надежда и призвание. Вот когда надежда, это есть какой-то элемент, может сбудется, может не сбудется. Да, я надеюсь. Вот, то есть я надеюсь, меня там выберут там, или позовут. Вот, я надеюсь. Но Павел говорит, надежда, то есть, ну, имея в виду, что это в будущем, но призвание слова, оно говорит о чем-то твердом, да? Вот когда говорится, ну куда призывают? На свадьбу призывают? Повестка на свадьбу. Не приходит. На свадьбу приглашают. А призывают в армию, да? То есть это то ну сейчас опять вот доза кальвинизма будет. Это то, от чего нельзя отказаться, понимаете? То есть, и Павел говорит, ту надежду, ну вот в евреям вот эта мысль еще, той надежде, которая... Есть, вы призваны. Это как в армию, Бог вас позвал. Это то, что должно давать уверенность в спасении. Он говорит, а надежда для души как бы якорь, который за завесу туда зашел, куда Христос. Все, все, вы там. Дальше он еще глубже скажет, во Христе Иисусе вы уже на небесах сидите. Уже там. То есть вот смотрите, с чего он начинает, друзья, с той красоты, которую они имеют во Христе Иисусе. Он говорит, и когда вы поймете, как это могущество Его действует, что вы уже там на небесах, что эта надежда уже ваша, вы к ней призваны, вы до нее дойдете, Бог вас доведет, тогда вы изменитесь. Следующий, друзья, момент. Богатство наследия, здесь еще такое слово. В этом же стихе, вторая часть стиха, 18, «Какое богатство славного наследия Его для святых». Или, читая другой перевод, «Сколь велико богатство, которое получит наследство святой». Но мы об этом уже немножко поговорили, да, что Он нас сделал наследниками. Павел здесь повторяется, и он это делает часто. То есть напоминает о том, что мы имеем в загробной жизни и сейчас. Кстати, не только в загробной, сейчас тоже. И последнее, друзья, четвертое, 19 стих, «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Вот здесь мне сейчас тяжело, я не знаю, вот насколько, опять же, наша вера здесь способна взять это обетование. Еще раз, переосмыслите эту истину. величие и могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Я просто перефразирую. Та сила, которой Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, она сегодня в каждом из вас. Перевариваете, нет? «Этой силой Он воскресил Христа из мертвых». Дальше вторая глава. «Этой силой Он воскресил вас к новой жизни, если вы рожденный свыше человек. И этой же силой Он сегодня действует в вас». Причем здесь слово «сила» есть у вас, да? Что такое безмерное величие могущества? Там стоит греческое «кратос». «Сила, многократно превосходящая ту, которая необходима для совершения действия». Это Роджерс дает такое определение. То есть, если вам нужно разрушить какой-то песчаный дом, и вы заложили туда динамита там на килограмм 200, понимаете, или у меня сейчас упала ручка, я вызываю вертолет, чтобы ее поднять. Вот. И, ну, то есть, не нужна такая сила, но здесь именно кратос, то есть та сила, которая у вас есть, она намного больше, чем вы представляете, чем необходимо даже. То есть та, которой воздействовал Бог, воскресив Христа из мертвых. Здесь небольшую цитатку прочитаю. Павел взывает в молитве о том, чтобы ефесяне не искали того, что уже принадлежит им, а вместо этого увидели, что великий Бог, будучи их Богом, является источником всего, в чем они испытывают нужду. Я эту мысль давно прочитал, после армии, по-моему, лет уже сколько, 13 назад. То есть, Каргель пишет, говорит, я молился, Господи, дай мне радости, дай мне утешение, дай мне покой. Да? И тут меня осеняет, так я тебе все дал. Пользуйся, только пользуйся. Я понимаю, сейчас нам сложно найти связи, а как теперь пользоваться. Но вот это, говорит, для меня было озарением. Во Христе Иисусе я обладаю этим всем. И покой, и мир, и все могу, Павел сказал, в укрепляющем меня Иисусе Христе. И все остальное. Здесь у меня интересное одно есть... повествование. Уильям Рандольф Херст прочитал о весьма ценном художественном полотне и захотел приобрести его для своей коллекции. Этот случай реально был в истории. Он дал задание своему агенту тщательно посмотреть все галереи в мире и отыскать картину, которую решил приобрести любой ценой. После многих месяцев кропотливых поисков агент сообщил, что полотно принадлежит господину Херсту и хранится в одном из его складов уже много лет. Вот так бывает, друзья. То, что нам принадлежит, мы продолжаем искать. Дальше, друзья, мы еще поговорим о том практически, как этим пользоваться и как этого достигать, друзья. Но пока мне хочется, чтобы вы поверили в то, что говорит апостол Павел. Что мы можем жить, мы можем любить, мы можем принимать гостей много, мы можем прощать, мы можем быть спокойными во время шторма. Мы можем не обижаться, мы можем не обижать, друзья, мы можем во Христе Иисусе. Он нас наделил этой силой, в нас нету, в нем есть. И еще, друзья, здесь славное положение, он заканчивает Христа и Церкви, да, здесь в конце главы, то есть он говорит 20 стих, «Который он воздействовал во Христе, воскресив из мертвых, посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства, покорил под ноги его и поставил его выше всего главою Церкви». То есть... Ну, Христа, можете, у вас там должно быть место, да, превыше всякого начальства и власти, и силы. Я не знаю, вы об этом думали или нет, что выше, чем церковь на земле, не существует никакой организации. Абсолютно. Вот несмотря на то, что практика жизни как будто бы говорит, что мы очень такие, ну, немощные, я тут сейчас наткнулся на цитату одну, церковь – это единственная военная организация, где раненых добивают. Своих имеется в виду. Да? Ну, я что-то думал, слушай, наверное, иногда так оно и есть. У нас, смотришь, человек хромает, вместо того, чтобы ему помочь, мы там его готовы уже быстрее прибрать к ногтю, и чтобы не мучиться. Да? А Павел говорит, что церковь, но у нее настолько славное положение, что выше не существует. Быть членом церкви Иисуса Христа выше не придумаешь. Даже хоть вы президент ставите, хоть вы мировой правитель какой-то, выше, чем член тела Иисуса Христа, нету положения, потому что Христос – глава церкви. И еще здесь одна, друзья, такая загадка для меня была. Да, он говорит, что церковь – это тело Его, полнота наполняющего, с большой буквы наполняющего, то есть имеется в виду Бог, все во всем. То есть церковь, она является Божьей полнотой. Вот здесь у меня мозги взорвались, честно. Я долго сидел и думал, ничего не понял. То есть Бог Бог без церкви говорит, я не полный. Ну, мне это сложно, я понимаю, сейчас где-то я вот по краешку хожу, чтобы ересь не ляпнуть, я могу. Вот. Но он говорит, что она моя, и без нее, она вот только с ней я. Тело его, она полнота, наполняющая все во все. Ну, смотрите, здесь стоит слово плерома, греческое, завершение Христа. И МакАртур пишет так, как голова должна иметь тело для проявления славы этой головы, так и Господь должен иметь церковь, чтобы являть свою славу. Основная нужда христианина – мудрость и послушание для получения обильных благословений, которые Господь хочет дать. Наша проблема не в недостатке благословений, но в недостатке проницательности и мудрости, чтобы понимать их и правильно использовать. Наши благословения так велики, что человеческий разум не может их постигнуть своим разумом. Мы не можем охватить все богатства, которые имеем во Христе. Ну, то есть, имеем в виду, да, что плерома, то есть завершение Христа. И Павел об этом говорит. Вот что Христос без церкви себя уже не мыслит, не представляет. Это его невеста, и она является его полнотой. Так. Как, друзья, заходит, нет? Или кипит? Или нормально? Кальвинизм зашел? Чтоб меня... Вы знаете, я просто боюсь, меня же никуда больше не позовут. А еще и прямая трансляция идет. Ой, с этими кальвинистами, знаете, тут недавно о спасении верою проповедовал. Вот. Подошли к кальвинистам, обозвали. То, что Павел называл Евангелием, люди называют кальвинизмом. Ну ладно, давайте дальше идем. Вторая глава, у нас есть еще немножко времени. «Воскресение во Христе» – основная тема отрывка с 1 по 10 стих. Ефесянам 2 глава с 1 по 10 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, вы следите все, да, в текст смотрите, молодцы, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, друзья, кто мы были? Тут написано. Мертвые по преступлениям и грехам. Можете так и записать, у вас там есть строчка. Мертвые по преступлениям и грехам. Друзья, это вот то, что должно вразумлять. Еще раз, Христос не вишенка на торте, это не то, что тебе надо плюсом, это то, что тебя только может воскресить к новой жизни. Ты труп. Мне вот последнее там время, вот не так давно я ездил, забирал труп один в морг, умер друг. Он неверующий, но так через реп-центр покаялся, жил у меня некоторое время, потом захандрил, ушел, и, короче, в следующий раз мы с ним встретились уже на зоне, то есть я приехал его посетить, а в следующий раз мы уже с ним встретились в морге. То есть он так иногда мне позванивал, я никак не думал, я думал все-таки, что он досидит, уже большую часть срока отсидел, но там куча разных болезней, и, в общем-то, он сам для себя, видно, не ожидал. Вот, но суть какая, друзья, что я зашел в... туда. И он мне рассказывает, что можно с трупом сделать. Он говорит, что я, говорит, могу сделать так, ну, то есть он говорит, прейскурант мне дает, что ты его не отличишь, он будет лежать у тебя как живой. Румянец легкий будет такой, все. Вот. Кстати, я согласился вот на такую услугу, то есть выложил 5000, и его побрили, помыли, накрасили такого, знаете, вот красиво, и не поймешь, что действительно уже там умер от болезни и умер уже давно. То, что, братья и сестры, сегодня в церкви может происходить, с одной стороны, люди могут прикидываться, что они ожили, а другие могут действительно ожить. То есть одни будут похожи на живого, а другие будут живы. И действие, которое необходимо для того, чтобы человек ожил к новой жизни, это опять же сила, воскресившая Христа. Все. Меня всегда это немножко смущает, когда мы думаем, что количеством песен, которые мы споем на собрании, мы больше людей воскресим к новой жизни. В морг сходите и попойте, сколько воскреснет. Это только Божье могущество. Нет, мы можем дать человеку время подумать, осмыслить, он может, но мы не представляем, какая нужна сила для того, чтобы человек воскрес в новой жизни. А это нужна сила для того, чтобы воскресить человека. Да, это не что иное. И Павел говорит, что мы с вами такими были, друзья. И все, что может мертвый, хоть он и ходит на собрание, он может песни петь. Друзья, все, что может мертвый, простите, вонять. И все. Вот ничего больше. Вот почему он говорит, что будучи по природе, были чадами гнева. И эта вонь, она вызывает Божий гнев. Вот вы родились только, вы не по делам. Вы родились только, и Бог уже на вас гневался. И этого гнева было достаточно, чтобы стереть вас в порошок. Потому что он видел человека мертвого, который способен только к плохому, который, если будет делать что-то хорошее, всегда на эгоистичных каких-то мотивах, который не способен к добру абсолютно, если благодать в нем это не произведет. Вот это, друзья, очень важный момент, особенно в современном христианстве, потому что нам сложно, вот те года мы как-то, вы знаете, у нас церковь Линева, она вся из тех, кто с мира пришел. У нас вот первые крещаемые 2 года были, это те дети верующих родителей, сейчас следующая партия готовится. Вот, и мы не привыкли, то есть все с мира пришли, это было настолько как бы яркий поворот. А здесь вызываешь и спрашиваешь, ты мертвый был или нет? Ты погибал? Ну, расскажи мне про это время. Когда ты был мертвый, ты ожил. Да я всегда нормальный был. Да я с детства хожу. Вот. У меня уже жена там под столом пинает, угомонись. Ну, а мне интересно вот этот момент, где был, что ты ожил. Такое чувство, что вот полотно спускается сверху, он расслабленный лежит, и ты его спрашиваешь. Ну ты в Библии читаешь? Ну начал читать. Ну ты молишься? Да я с детства молюсь. Да ты живой, нет. Вот. И он сам не знает, живой он или нет. А этот процесс, который должен быть для него очевиден. То есть я был таким, но Бог меня помиловал. Я погибал, каким бы ты хорошим ни был. Ты погибал, ты находился во вражде, ты был мертвым. И Бог тебя воскресил. Павел пишет, друзья, чем эти мертвые отличаются. Что нами руководило? 2 стих, здесь 3 момента, которые перечислены. Давайте будем туда смотреть. Кстати, друзья, в отношении мертвости еще здесь такая иллюстрация хорошая. Она вот, когда веточку какую-то отрубишь, я вчера там к себе на базу прорывался, у меня там эти кусты растут и царапают машину. Вот. То есть я вот отломил и бросил ее. И она еще долго будет лежать зеленая. Понимаете, да? То есть, но я понимаю, что пошел процесс регресса. То есть оно будет вянуть, сохнуть и так далее. То есть человек может хоть и выглядеть зеленым, пушистым, да, но на самом деле он засыхает. И вот Павел говорит, в чем эта сухость выражается. Обычай мира, 2 стих. Здесь слово «обычай», тоже греческое слово, которое передает смысл по духу времени. То есть то, что обычно считается нормальным. Обычно, то есть, я думаю, если вы с неверующими общаетесь где-то на учебе, вы видели их недоуменные такие лица, когда ты говоришь, что это ненормально. В смысле ненормально? Я много там лет проработал с неверующими людьми. Вот сидишь в слесарке и говоришь, это ненормально. В смысле ненормально? Так это обычно. То есть, это так все делают. И Павел говорит, это то, что вами руководило. Обычаи обладают большой силой. Почему в семьях часто на свадьбах предупреждают, что 2 человека с одними обычаями приходят друг к другу. Обычно висело у меня там дома 1 полотенце, а у жены 2, вот, для ног и для лица. Вот. Но мне было вся без разницы, какое из них для ног, какое для лица. А ей была разница, понимаете, да, и она меня долго приучала. Обычно после обеда любил спать, вот. А нельзя теперь. Обычно в это время ходил пьяный, обычно выкуривал пачку сигарет, обычно то, что, друзья, то, что составляло нашу жизнь. Павел говорит, обычаи, которые были нормальными в мире, они вами руководили и двигали. Следующий момент. Воля князя. Воля князя, да? Это, друзья, то, что говорит, был властелин. Я вот с одним из освободившихся наркоманов разговаривал, он сейчас покаялся. Вот. И он мне, знаете, какую мысль сказал? Он говорит, была проблема всегда не в том, чтобы переболеть. Вот мы как-то на этом сосредоточены. Ну, на языке наркоманов перекумарить есть такая фраза. То есть пережить ломку. Вот это более цивилизованное такое. Пережить ломку. Это несложно, говорит. Вообще несложно. Ну, то есть там можно таблеток, там еще как-то. проблема свободу получить. То есть я готов согласиться на то, чтобы переболеть, но я знаю, что все равно я не свободен буду. И зачем? Я несколько раз, говорит, перекумаривал, говорит, и все равно потом проходило время, я к этому возвращался. Приходила страсть, приходила похоть, приходила и говорила, повинуйся. Я всегда, друзья, говорю, особенно если здесь среди нас есть люди необращенные, они иногда заявляют, я буду жить, как хочу, сейчас. Додумался тоже. Придет похоть, придет князь, который скажет тебе, что делать, и ты будешь делать, никуда ты не денешься. И ты будешь деградировать, ты сможешь только господина поменять, и все. А в любом другом случае, друзья, если это не Бог, то это князь мира, который, ну, который с тебя высосет все, что хочет. И последнее, плотские похоти. Причем, смотрите, он здесь говорит слово, местоимение уже «мы», да, личное. То есть имеет в виду евреи. Похоти – это сильные желания. Они могут быть не всегда плохими, да, как будто бы хорошие, но если это похоти, они похоти. То есть это то, что нами руководило. Цитатка здесь у меня есть. «Не приняв примирения с Богом через Иисуса Христа, каждый человек по природе, по естественному рождению является объектом Божьего гнева, его вечного суда и наказания». Что Бог сделал с нами, друзья? Следующий отрывок здесь, 5 стих. «Оживотворил», буквально «вдохнул жизнь». «Оживотворил», «вдохнул жизнь», то есть все. Это чем-то отличается от «воскресил», не знаю чем, но вот в словах греческого здесь есть разница. Да? Это не накрашенный труп, это уже не отрубленная ветка, это то, что в себе имеет жизнь, друзья. Это человек уже рожденный, это, знаете, вот мне приятно за этим наблюдать. Когда вот сейчас разбор Ефесянам у нас, когда был, я это с утра с детьми проснулись, так, дети, говорю, сегодня будем с утра читать все послание Ефесянам. Нет, вот все за голову схватились. Псалом 120 или 116, еще лучше. Вот. Ну, это мертвые, что с них взять, понимаете? Ты пытаешься там какую-то оживить, но понимаешь, что слово может когда-то ударит и сработает, и оживут. Вот. Приходишь на собрание, так, что-то молодежное не получается провести. Вот, может, отменим молодежи, говорю. Молодежь, нет, надо молодежное проводить. Вы что, у нас уже давно не... Вот две разные вещи. Одни от всего духовного отворачиваются, а другим надо. Им хочется церковь, им хочется разбор, им хочется пищи. Как-то я слышал один такой случай. Не знаю, правда, насколько он правдоподобен, я немножко засомневался. Но в одну арабскую... там город, к шейху позвали проповедника Евангелия. И вот он, когда говорил о рождении свыше, о новой жизни, тот говорил, ерунда, все. Есть дрессировка и воспитание. Все. Никакого рождения свыше. И вот для демонстрации своей мысли ему выводят кота или кошку, неважно, с разносом на лапе, которая несет фрукты. Ну, не знаю, реально это нет. Ну, говорят, что кошек можно дрессировать, но на самом деле это самое трудное животное, которое, я вам расскажу, я одну надрессировал вчера. Про меня уже много знают в отношении кошек. Ну, там на базе у меня кошка живет, и она меня, когда видит, сейчас так вот дыбом встает, горбом просто. Я не очень умею с ними обращаться. Вот, и что, друзья, она выходит с этими фруктами и говорит, смотри, что можно сделать. А ты про какое-то мне оживотворение и рождение свыше. На следующий день, когда приходит этот проповедник и приносит с собой мышку. Кошка выходит, как обычно, он выпускает мышку, кошка бросает всю эту посудину с фруктами и бежит за мышкой. И тогда проповедник говорит, вот до этого была дрессировка, а вот это ее природа. Вот в чем разница, друзья. Вот что сделал Христос, то, что... Сейчас грех появляется, но он мне не нужен. Представляете, мне это радует. Вот я недавно в Москве был, в бизнес-зал зашел, и мне там что-то полтора часа сидеть. Я смотрю, все пьют, время 12 ночи, мне вылетать. Но пиво бесплатно русскому человеку. Представляете, нет, вот сидят все, глыщут просто. И я сижу, у меня мысль, меня здесь никто не знает. Я закрытый вот в лаунж-зоне, то есть могу сам делать, что хочу. Но мне не было мысли пойти себе набрать и выпить. Почему? Потому что свободен уже, хотя по своему внутреннему, у меня мать алкоголичка, у меня отец алкоголик, друзья, но Бог его тоже помиловал, да? И я понимаю, что это был бы я сегодня точно такой же алкоголик, но мне не надо, почему? Потому что, друзья, как раз Бог оживотворил, Бог воскресил. И последнее, друзья, здесь еще посадил на небесах, посадил на небесах. По сути, друзья, мы не карабкаемся на небо, имейте в виду, христиане – это люди, которые уверены в своем спасении. Если вы не уверены в своем спасении, вы плохо понимаете истину об оправдании веры. Вот. Но здесь Павел говорит конкретно, что во Христе Иисусе мы уже там. Два основных тезиса, друзья, и мы будем заканчивать. Два основных тезиса. Еще здесь в 8 стихе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Спасение через веру. Бог меняет праведность через веру. Просто напишите «через веру». Так, у меня здесь должны быть, скорее всего, фломастеры где-то. А, вот он, да, привязанный. Здесь несколько текстов допишите, а дома посмотрим. Колоссянам 1.22. Доска замученная у вас. Так, Галатам 2.16. Галатам 2.16. И Римлянам 3.27-28. Ну, Денис Владимирович, наверное, нам еще об этом подробно расскажет потом. Но это истина, в которой просто нельзя плавать, друзья. Просто надо в ней расставить точки, разобраться, что значит, друзья, мы спасены благодатью через веру. Это очень важно. Но здесь у меня есть небольшая цитатка, да, что вера – это легкие духовные жизни. Вера – это духовное зрение и слух, при помощи которых взаимодействие с Богом становится возможным. Взаимодействие слова и веры, скажем так, материализует для нас Господа. Без веры слово остается набором звуков, передающих малопонятные, неприемлемые идеи. Вот, хотя недавно подошел ко мне брат, я проповедовал, говорил, что мы оправдываемся только верою, по посланию Галатам, ничего не придумал. Он говорит: неправильно ты говоришь, только благодатью. Я говорю: только верою. Он: нет, только благодатью. Но на самом деле одно другое не исключает. Вот, ну, вот представьте себе ситуацию, горит дом, вы на 5-м этаже, вот, вам надо прыгнуть на тент, который растянули пожарные. Что вас спасло? То, что вы прыгнули? Или то, что есть внизу тент? А вера нужна? Вера то, что пожарные не приколисты, что они в тот момент, когда вы подлетаете к 1-му этажу, не свернут тент и не будут потом на видео снимать и хохотать, да? Вера нужна, чтобы прыгнуть. Но, друзья, и то, и другое, да? Благодать, то, что есть возможность все-таки прыгнуть и есть тент, ну и то, что он есть, это тоже нас спасает. Благодатью спасены через веру. Цитата: повсюду, где это знание устраняется, здесь имеется в виду, ну, кстати, цитата Кальвина: повсюду, где это знание устраняется, слава Христа угашается, вера отменяется, церковь уничтожается, а надежда спасения совершенно отменяется. Друзья, Бог вменяет праведность через веру. Если это знание устраняется, все, слава Христа угашается, вера отменяется, церковь уничтожается, надежда спасения совершенно отменяется. Все. Если вы эту истину не понимаете, то вам грустно будет всю свою христианскую жизнь. Ну, я думаю, что этот семинар, он послужит тому, чтобы нам разобраться. И последнее, мы несем ответственность за практическую жизнь, 10 стих. «Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Друзья, вменяя праведность через веру, Бог вменяет нам определенные обязанности. Если говорить об усыновлении, знаете, те семьи, где я бывал, вот, ну, у меня детский дом, вот я вырос, он, наверное, в метрах, ну, 200 или 300 от меня был. То есть мы росли вместе вот с детьми из детского дома. Я их постоянно видел. В школе в одном классе учились, как бы видел их неполноценность, но в то же время, друзья, как бы за них много вопросов решались. Они почти не садили огород, какой-то работы, там все, социальные службы все это делали. И вот они... Многие говорят, когда их в семью принимаешь, они в шоке от количества обязанностей, которые надо выполнять. Оказывается, за собой надо мыть посуду теперь. Оказывается, надо убираться в своей комнате. Оказывается, надо делать то, что говорят родители. То есть то, к чему они не привыкли. То есть, вменяя положение, положение дает еще какие-то определенные обязанности. Если мне сегодня вменят, ну, как Владислав Алексеевич говорит, быть директором завода, и я сяду в удобное кресло, ноги на стол, мне кофе, пожалуйста, там, и всего остального, и не буду понимать, что вместе с положением директора мне вменяется еще куча, а тут сразу начнут приходить в этот же момент. Там дебет с кредитом не сходит, там пожару, там у меня нестыковка, там авария, там еще. И если я буду устраняться от обязанностей, или предприятие развалится, или меня выгонят оттуда. Одно из двух. Но положение, оно всегда говорит о том, что есть определенная ответственность. То есть мы спасены для того, чтобы делать добрые дела. Все вышеперечисленное, что для нас сделал Христос, это для того, чтобы мы стали людьми добродетельными. Да благословит нас Бог. Братья предложили нам коленки склонить и помолиться. Давайте мы это сделаем.